В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, 9 часов вечера, в Сухуми, Ицхинвале, 20.00, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинская мечта решила разделиться в парламенте на три фракции.
Объединяющей мотивацией являются общие ценности, в том числе политические. Подчеркну, что создание фракции не увязано с другими темами.
Минэкономики самопровозглашенной Республики Абхазия прокомментировала планы по созданию криптовалюты.
Такой шанс, который бывает, там, не знаю, раз в 50 лет.
В Южной Осетии утвержден состав комиссии по отбору инвестиционных проектов.
Было бы замечательно, да, и чтобы они проработали так, чтобы было всем на пользу, не только крупным нескольким предпринимателям, но и множеству маленьких, небольших предпринимателей, конечно же.
Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Россия и Китай критикуют стратегию национальной безопасности Трампа. Советник американского президента призывает противостоять поведению России и Северной Кореи. Вашингтон обвиняет Северную Корею в глобальной кибератаке. Новая стратегия национальной безопасности США, опубликованная накануне днем, обозначила Россию и Китай как силы, соперничающие с США и стремящиеся бросить вызов американской власти, влиянию и интересам, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание. Россия и Китай подвергли критике новую стратегию президента США Дональда Трампа, который называет их соперниками Вашингтона. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил сегодня, что новая стратегия имеет имперский характер.
В целом, конечно, наверное, налицо такой имперский характер документа, налицо нежелание отказываться от однополярного мира, причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира.
«Москва не может признать, что Россия рассматривается как угроза безопасности Соединенных Штатов», сказал Песков журналистов. МИД Китая призвал Вашингтон отказаться от того, что он назвал менталитетом холодной войны, заявив, что Китай всегда был участником глобального развития и защитником международного порядка. «Сотрудничество – единственный правильный выбор для Китая и Соединенных Штатов», заявила пресс-секретарь министерства Хуа Чунинг. Стратегия национальной безопасности США, обнародованная 18 декабря, гласит, что Китай и Россия бросают вызов американской власти, влиянию и интересам, пытаясь подорвать американскую безопасность и процветание. Советник Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер считает, что западным странам необходимо противостоять дестабилизирующему поведению России. По его словам, Москва ведет очень сложную кампанию, чтобы подорвать свободное и открытое общество. В интервью BBC, которое было опубликовано сегодня, Макмастер также сказал, что предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в прошлом году было безусловной угрозой национальной безопасности. Считаю, что Россия ведет очень сложную кампанию по подрывной деятельности, чтобы повлиять на нашу уверенность в демократических институтах, в демократических процессах, в том числе на выборах, сказал он. Советник по национальной безопасности Макмастер считает, что в ходе избирательной кампании в 2016 году целью российского вмешательства были обе стороны политического ландшафта США. По его словам, Россия может поддерживать очень левые группы или очень правые группы, но то, что они хотят сделать, это создать такую напряженность, которая подрывает наше доверие к тому, кто мы. На вопрос о том, привержены ли Соединенные Штаты мирному регулированию противостояния с Северной Кореей, Макмастер сказал: «Мы хотим, чтобы решение было мирным, но, как сказал президент Дональд Трамп, все варианты остаются на поле».
Эхо Кавказа. Новости.
Администрация Дональда Трампа пришла к выводу о том, что Северная Корея организовала глобальную кибератаку в мае нынешнего года. Тогда вирус-вымогатель под названием «Ванна Край» парализовал компьютеры в больницах, высших учебных заведениях и на предприятиях в десятках стран мира. Хакеры требовали у своих жертв выкуп, угрожая в противном случае уничтожить информацию, хранящуюся в их базах данных. Вирус причинил урон на миллиарды долларов, и факты указывают, что в этом повинна Северная Корея, написал помощник президента Том Боссард в газете «The Wall Street Journal». По его словам, эти выводы поддерживает британское правительство и частные фирмы, работающие в области компьютерной безопасности. В 2017 году в мире в общей сложности были убиты 65 журналистов. Об этом сообщает организация «Репортеры без границ». Из них 26 были убиты в ходе своей работы, оказались жертвами смертельных ситуаций, таких как воздушный удар, артиллерийский обстрел или действия террористов-смертников. Другие 39 были убиты, поскольку их сообщения угрожали политическим, экономическим или преступным интересам. Как и в 2016 году, большинство смертей были направлены на журналистов из-за их профессиональной деятельности – 60%. Цель в каждом случае заключалась в том, чтобы заставить их замолчать. В 2017 году число погибших незначительно снизилось на 18% по сравнению с 2016 годом. РСФ отмечает, что 2017 год был самым смертоносным годом для профессиональных журналистов за 14 лет. Тенденция к снижению также объясняется тем, что журналисты покидают страны, которые стали слишком опасными. Такие страны, как Сирия, Ирак, Йемен и Ливия. Или журналисты переключаются на менее опасную профессию, но неспособность сообщать, не рискуя жизнью, не ограничивается странами, находящимися в состоянии войны.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в парламентской фракции «Грузинской мечты» принято окончательное решение о разделении на три части. Эксперты и наблюдатели расходятся во мнениях. Кто-то считает, что так начинается распад «Грузинской мечты», другие увидели в создании новых фракций интересы нынешнего мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Тему продолжит Ираклио Рагвелидзе.
Сейчас партия «Грузинской мечты» представлена в парламенте 8 фракциями. Самая крупная из них является собственной фракцией с одноименным названием. Она объединяет 86 парламентариев. До Нового года ее ряды покинут 15 депутатов. Имена лидеров двух новых фракций известны. Первую из 6 человек возглавит Бедзина Гегидзе. Сегодня он впервые поделился своими планами.
Объединяющей мотивацией являются общие ценности, в том числе политические. Подчеркну, что создание фракции не увязано с другими темами. Сейчас мы на финише, осталась лишь юридическая регистрация. Однако я воздержусь от обнародования имен без согласования с участниками фракции.
Другая фракция будет представлена 9 мажоритариями, имена которых тесно связаны с бизнес-деятельностью. Их возглавит Гоча Энукидзе. Об этом сегодня рассказал бывший глава Минсельхоза Отар Данелия.
«Грузинская мечта – сильная экономика. Так будет называться наша фракция. Название говорит само за себя. Мы считаем, что с нашей стороны в направлении экономического развития страны можно сделать много полезных шагов».
В оппозиционной Европейской Грузии считают, что процесс знаменует распад мечты. Мнение партии выразил Иракли Абисадзе.
«Никакого идеологического единства среди грузинской мечты не было и не существует сейчас. Личные интересы этих людей пересекаются только при дележе средств бюджета. По этой причине внутри партии идет ожесточенная борьба за сферы влияния. Дальнейший раскол внутри этой партии никого не должен удивлять».
Аналогичную точку зрения высказал глава фракции нацдвижения Роман Гуцеридзе.
«Создание новых фракций имеет минимальное отношение к политическим процессам. Это обычная междоусобная грызня обиженных друг на друга людей. Процесс размеживания лишь подчеркивает противоречия происходящих в недрах мечты и укрепляет общественность в мнении, что у большинства не все в порядке».
Бывший спикер парламента Давид Усупашвили структурные перестановки внутри большинства объясняет стремлением депутатов обеспечить максимальный комфорт за счет госбюджета.
«Мы получим ситуацию, когда в парламент вошли 3 политические силы, а к Новому году их число вырастет до 13. А это означает 13 новых кабинетов, столько же сотрудников аппарата и новых машин и привилегий. За все эти прихоти рядовому налогоплательщику придется платить со своего кармана. На эти цели гарантированно уйдут дополнительные 1,5 миллиона лари».
А по прогнозам конституционалиста Левана Лапишвили, в скором времени внутри грузинской мечты развернутся новые баталии в борьбе за власть.
последнее время стало заметно углубление разногласий по фундаментальным вопросам среди представителей большинства. Это касается и внешнеполитической повестки дня, и конституционных изменений. В этих процессах нельзя сбрасывать со счетов фигуру нынешнего мэра Тбилиси Кахикаладзе, который, напомню, является генсеком грузинской мечты. Думаю, оставаясь в тени, он прощупывает почву для восхождения. Примечательно, что интересы представителей двух новых фракций тесно связаны с персоной Каладзе. Он начинает политическую игру в лучшем понимании этого слова. На грядущих президентских выборах он будет стремиться максимально поддержать своего кандидата, и, уверяю, для этого у него очень сильная позиция. В среднесрочной перспективе нас ждут парламентские выборы 2020 года, где главная линия будет проходить именно по Каладзе, так как у мечты попросту нет более сильных фигур. И, наконец, в случае развития успеха у него появятся все шансы на занятие кресла премьера.
По мнению эксперта, знаковые события в борьбе за власть предположительно развернутся в течение весенней сессии парламента. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Как в Абхазии обстоят дела с инвестициями в экономику и кредитованием бизнеса? Об этом шла речь на пресс-конференции Министерства экономики самопровозглашенной республики, на которой побывал сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шария. Не обошли участники разговора вниманием и модную сегодня тему криптовалюты.
Сегодня на пресс-конференции в Сухуми представители Министерства экономики Абхазии и Государственного инвестиционного агентства при нем подвели итоги работы за 2017 год. Заместитель министра экономики Заур Гулия в начале пресс-конференции напомнил о том, что закон об инвестиционной деятельности был принят в Абхазии 1 сентября 2014 года, а до него действовал закон об иностранных инвестициях, принятой в свое время для привлечения последних в республику. Заур Гулия продолжил.
Из самого названия закона следует, что он распространялся только на те отношения, которые возникали при вложении средств, при инвестировании со стороны иностранных предпринимателей. И на тот момент возник такой дисбаланс в регулировании этой сферы деятельности, что национальные инвесторы оказались менее конкурентоспособными на собственном рынке ввиду того, что те преференции, те льготы, которые были предусмотрены законом об иностранных инвестициях, на них не распространялись.
Симон Агрба, исполняющий обязанности директора инвестиционного агентства при Министерстве экономики, созданного в августе 2015 года, остановился на различных аспектах деятельности возглавляемого им ведомства из 5 человек. В частности, он сказал:
по проекту льготного кредитования были профинансированы 10 инвестиционных проектов. Вот. И 4 из этих проектов сегодня уже запустились, 4 из этих проектов находятся на стадии строительства, и 2 проекта ждут финансирования. На эти проекты было проинвестировано 1 миллиард 190 миллионов 884 тысячи рублей. Например, Абхазские сады, они уже отправили 80 тысяч банок в Россию. Вот. Им в этом помогает Мистраль Алка. И планируют 25 декабря еще 40 тысяч направить туда же. Дальше Зодиак. Зодиак у нас запустил уже магазин и пекарню запустил в тестовом режиме. Тепличные комплексы, они уже посадили томаты и ждут первого урожая. Очень важно отметить, что всего из тех проектов, которые запустились, было создано 134 рабочих мест. И те проекты, которые планируют в дальнейшем запускаться, будут создавать еще сверху этого 170 рабочих мест.
Зашла речь и о таком направлении деятельности Минэкономики, как разработка национальной криптовалюты. Заместитель министра экономики Батал Тарба подчеркнул, что Абхазия не единственная страна, где криптовалютой занимаются не только в частном порядке, но и на государственном уровне, и назвал Венесуэлу, Эстонию. Любопытно, что одна из журналисток вспомнила вчерашнюю статью на «Эхе Кавказа», высмеивающую вовлечение в Абхазии разработкой своей криптовалюты, и присоединилась к мнению автора, добавив, что если будет принято соответствующее решение, то его должен подписать президент. Не подставят ли эти эти разработчики государства. Впрочем, такой же скепсис звучал еще больше месяца назад во многих интернет-комментариях абхазских форумчан. Батал Тарба ответил так.
Такой шанс, который бывает, там, не знаю, раз в 50 лет. И мы когда говорим, что мы очень внимательно следим за инновациями, которые в мире происходят, но одно дело следить там за ядерной энергетикой, там, как ракетостроением, там, если прочее, где у нас априори нет ни ресурсов, ни ничего, чтобы это сделать. Другое дело, когда есть компьютер, есть интернет, есть сеть, где можно что-то делать. То есть это по возможности каких-то усилий, которые могут быть приложены, и затрат интеллектуальных, финансовых и прочих, и по соотношению возможных выгод, которые могут дать этот проект, также с учетом рисков, которые на самом деле, по крайней мере, то, как мы это оцениваем, то, как мы хотим делать, они вообще практически минимальны, без каких-то рисков для страны, кроме, возможно, репутационных, когда мы что-то заявим и не сделаем, потом просто номер один сегодня вообще идея, которая может быть реализована, потому что там какая-то ферма животноводческая или молочный завод там могут дать, скажем, десятки миллионов или даже пусть сотни миллионов, в самом оптимистичном случае, рублей налоговых поступлений в год, то от криптобизнеса там речь идет о миллиардах. А то, что говорят, что там страна, значит, заложим что-то, это глупости, это неправда.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем экономическую тему. В Южной Осетии утвержден состав комиссии по отбору инвестиционных проектов, реализуемых на территории самопровозглашенной республики. В состав комиссии вошли представители различных министерств и ведомств и парламента. Мурат Гукимухов расспросил членов комиссии, как они собираются поддерживать бизнес и бизнесменов, что им запомнилось в деятельности комиссии в ее прежнем составе.
Это продолжение темы конкурсной поддержки бизнес-проектов, которую в августе 2014 года предложил директор Департамента управления России по соцэкономсотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Владимир Авдеенко. Это такая форма поддержки, при которой бизнесмен, в случае, если его проект будет одобрен, должен вложить собственные средства в размере 10% от суммы, необходимой для реализации бизнес-проекта, остальные он получит в виде кредита. Тогда внесение соискателем 10% от стоимости проекта было принято как обязательное условие, чтобы отсечь дилетантов. Раньше бизнес-проекты финансировались через специальное российское инвестиционное агентство. Но сейчас деятельность агентства приостановлена, и что с ним будет дальше, неизвестно. Тем не менее, по словам министра экономического развития Южной Осетии Геннадия Кокоева, такая форма государственной поддержки бизнеса на конкурсной основе и правила конкурса сохраняются, говорит Геннадий Кокоев.
Это комиссия, которая на государственном уровне определяет степень поддержки инвестиционных проектов. Речь идет о субсидировании части затрат на оборудование. Раньше было на субсидирование процентной ставки. Это формы поддержки инвесторов, которые здесь задействованы в реальном секторе экономики. Такие формы поддержки есть основания полагать, что будут реализовываться и в будущем тоже. Но еще раз подчеркиваю, это те проекты, которые по линии инвестагентства и с мерами государственной поддержки. Инвестор, который вкладывает свои собственные средства сюда и без поддержки, он действует на общих основаниях закона об инвестиционной деятельности в республике.
То есть министр указал, что форма поддержки бизнеса изменилась. Если раньше помогали выплачивать кредиты банкам, то теперь помогут с приобретением основных средств. По мнению Геннадия Кокоева, так лучше сократить время инвестиционного процесса, чтобы предприниматель как можно быстрее приступил к производственной деятельности.
Если вот эти вот части затрат будут покрываться на основные средства, соответственно, есть большая вероятность скорой отдачи этих инвестиционных проектов в части рентабельности и уже пополнения государственного бюджета республики. После налоговых каникул по закону в течение 3 лет вообще никакого налогообложения не предусмотрено.
Первый опыт работы этой комиссии вызвал массу споров в республике. Тогда местные эксперты говорили, что эффективнее было профинансировать не несколько крупных проектов стоимостью в десятки миллионов рублей, а множество небольших с незначительным сроком окупаемости. Были споры и по поводу самих проектов, насколько они были достойны победы в конкурсе. Югостинский бизнесмен Сармат Габараев в этом конкурсе не участвовал, просто потому, что никакого открытого конкурса не было, говорит Сармат Габараев.
Взгляд со стороны, что-то там есть, а что это такое, никто толком не знает, кроме изданных. Поэтому сложно комментировать то, что там происходит с всеми печатями. Ну, и может быть, те, кто сильно интересуется и больше в курсе, но так, чтобы это было широко известно, мне кажется, что нет.
Так, может, стоит пожелать новому составу комиссии большей открытости, больше уделять внимание разъяснительной работе с населением?
Ну, было бы замечательно, да, и чтобы они проработали так, чтобы было всем на пользу, не только крупным нескольким предпринимателям, но и множеством маленьких, небольших предпринимателей, конечно же.
Действительно, вроде бы и Владимир Авдеенко во время своего визита в 2014 году специально собирал предпринимателей, рассказывал им про новую программу поддержки бизнеса, агитировал участвовать в конкурсе. И местное правительство по этому поводу сначала попиарилось, но потом вдруг затихло. Толком никому ничего не объяснили. Наоборот, напустили туману и распорядились деньгами как-то по-своему. Теперь новая комиссия, новые ожидания. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
К международным темам. В Грузии внимательно изучили обнародованную президентом США Дональдом Трампом стратегию национальной безопасности США за 2018 год. В документе говорится и о Грузии. Страна, как стратегический партнер США, и ранее упоминалась в документе, но, как отмечают грузинские политики и наблюдатели, на этот раз совсем по-другому. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Что хочет сказать Белый дом новой стратегии национальной безопасности США, сформулировал сам президент Дональд Трамп.
Со стратегией, которую я объявляю сегодня, мы заявляем, что Америка находится в состоянии игры, и Америка собирается побеждать.
И еще.
Наша стратегия состоит в том, чтобы продвинуть американское влияние в мире. Это начинается с наращивания нашего богатства и силы у нас в доме. Америка будет лидировать вновь. Мы не стремимся никому навязывать свой образ жизни, но мы будем защищать свои ценности без извинений. Суверенные и независимые страны, которые уважают своих граждан и своих соседей, это и есть будущее, которое мы желаем этому миру. Мы хотим, чтобы сильные союзы и партнерства основывались на сотрудничестве и взаимности.
Но на этом пути администрация президента Трампа видит препятствия.
We also face rival powers, Russia and China.
Мы также сталкиваемся с соперничающими державами, Россией и Китаем, которые стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству. Мы попробуем выстроить отличные партнерства с этими и другими странами, но таким образом, чтобы наши национальные интересы были всегда защищены.
Здесь президент Трамп обозначил сферы, которые могут сблизить Вашингтон и Москву. Это борьба с терроризмом. Более развернуто о претензиях США к России говорится в самом документе. Россия использует меры по ослаблению приверженности Америки и Европы, подрывает трансатлантическое единство и ослабляет европейские институты и правительства. Вторжениями в Грузию и Украину Россия продемонстрировала свою готовность нарушить суверенитет государств в регионе. Россия продолжает запугивать своих соседей угрозами. Своих соседей угрозами, ядерным позерством и развертыванием наступательных сооружений. Все ключевые вопросы, имеющие важность для грузинского государства, видны в стратегии национальной безопасности США, делится своей оценкой с «Эхо Кавказа» секретарь Совбеза при президенте Грузии Давид Раквиашвили. Это видение США, которое подразумевает усиление своей роли как лидера свободного мира, усиление роли евроатлантической системы безопасности, само по себе уже означает усиление поддержки Грузии союзниками НАТО и ее партнерами. Агрессия России по отношению к Грузии упоминается как агрессия, направленная против европейской стабильности, а сама безопасность Европы рассматривается как одна из главных опор американских национальных интересов. И еще в документе осознан гибридный характер исходящих от России опасностей, усилий, направленных не только против Грузии, Украины и целого региона, но и против европейской демократии. Как Грузия должна использовать эту позитивную динамику? Давид Раквиашвили считает, что первым делом правительство Грузии должно сконцентрироваться на улучшении качества внутриполитических процессов, повышении уровня демократии, а также продолжении политики верности европейским и евроатлантическим структурам. Заявления президента Дональда Трампа о стремлении вернуть США статус сверхдержавы пришлись по душе и политологу Нодару Харшиладзе. При президенте Обаме было наоборот, избегали таких прямолинейных заявлений. Больше акцентировали внимание на восстановлении отношений с Россией. Соответственно, для Грузии не было столько времени, и потому создавалось впечатление, что мы брошенный регион, чем пользовалась Россия. Но, думаю, это еще вопрос, как администрации Трампа удастся осуществить новые приоритеты. Это будет нелегко на фоне того, что сам Трамп непрогнозируемый политик и делает многое, что будет противостоять возвращению Америки этого суперстатуса. Не уверен грузинский политолог и в действиях грузинских властей. По мнению Нодара Хашиладзе, правительство грузинской мечты не должно ограничиться поддерживающими заявлениями заокеанских партнеров и начать активную дипломатическую работу с администрацией Трампа, чтобы узнать, на что конкретно для Грузии готовы пойти в Белом доме, чтобы осуществить собственные национальные интересы безопасности. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Переместим внимание на Украину, где продолжается противостояние Михаила Саакашвили с властями этой страны. Ситуацию анализирует тбилисский политолог Гия Нодия.
Михаил Саакашвили умеет вдохновлять. И в Грузии, и на Украине есть люди, которые готовы идти за него через огонь, воду и медные трубы. Сцены, когда народ, невзирая на запрет, проводит его через украинскую границу, а через пару месяцев освобождает из полицейского автобуса, стали захватывающими телевизионными шоу. Они еще более убедили его украинских и грузинских сторонников, что их герой наделен сверхъестественным даром вести народ на подвиги. Перед таким никакие Порошенки и Иванишвили не устоят. Проблема в том, что это иллюзия. Саакашвили действительно неординарный лидер, который способен принимать нестандартные решения в критических ситуациях. Но пока количество его стойких и отчаянных сторонников недостаточно для реального успеха ни на Украине, ни в Грузии. Если завтра будут выборы в Украинскую Раду, партия Саакашвили туда не попадет. В теории можно представить себе критическую ситуацию, когда действия относительно небольшой группы станут катализатором более широких процессов, вроде еще одной народной революции или серьезного кризиса власти. По всем признакам, Саакашвили рассчитывает именно на это. Но пока украинцы не слишком проявляют революционного рвения. Да, правительство Порошенко коррумпировано и непопулярно. Но это для Украины, к сожалению, нормально. Если две потребовавшие действительно героических усилий революции на Майдане не помогли стране отделаться от эндемной коррупции, почему следует идти на риск еще один раз? Саакашвили надеется на ошибки власти. Идиотское решение о лишении его украинского гражданства привело к упомянутому триумфальному маршу через границу и вернуло его в центр украинской политики. Его недавний арест стал еще одной такой ошибкой. На следующие две акции на Майдане пришли больше людей, чем ходило до того. Но этого совершенно недостаточно для настоящего прорыва. На какие еще глупости со стороны Порошенко следует надеяться? Даже если все это приведет к реальному кризису, что не исключено, насколько получится от этого выгоду Саакашвили, а не другие оппозиционные силы? Конкретного выигрышного сценария пока не видно. Грузинские поклонники Миши воодушевлены тем, что видят на телеэкранах. Они верят, что их героя ожидает успех на Украине и что это усилит их позиции в Грузии. Но как именно? С другой стороны, все более реальным вариантом становится и экстрадиция Саакашвили в Грузию. Если это произойдет, обязательно последуют какие-то протестные акции. Они будут неприятны для режима Иванишвили, но вряд ли смогут его поколебать. Проблема Саакашвили в том, что он ставит на революционный сценарий там, где народ этого не хочет. Тем самым он стратегически маргинализирует себя, даже становясь в какие-то моменты главным ньюсмейкером двух стран. Международные аналитики воспринимают его подвиги скорее как цирковые трюки, а не часть серьезной политической стратегии. Все это подрывает имидж украинской власти, но не обязательно усиливает Саакашвили. Порошенко мог бы поучиться у своего бывшего коллеги, как он мудро и умело повел себя с собственной оппозицией в 2009 году. Никак ей не мешал, в результате чего она стала посмешищем. Кроме воодушевления революционеров и насмешек комментаторов, украинская одиссея Миши может вызвать и печаль. Для Грузии Михаил Саакашвили действительно личность выдающаяся. В 2003 году он возглавил революцию Рос, где народ смог успешно защитить свою победу на выборах и свое достоинство. После этого он вместе со своей командой вытащил страну из ямы с навозом и создал новое грузинское государство, которое стало примером для подражания на постсоветском пространстве. Было, конечно, и много критики в его адрес, иногда справедливой, иногда не слишком. Но в целом его грузинскую карьеру можно подытожить так. Миша с триумфом пришел, преобразил страну и достойно ушел. Саакашвили – человек действия. Ему было трудно просто сидеть в Америку, читать лекции и давать интервью. Потому он поддался соблазну преобразить еще одну страну – Украину. Психологически его понять можно, но это было стратегической ошибкой. Но не признать этого, не остановиться он уже не может. Он видит себя в центре героического эпоса, но на самом деле стал персонажем не слишком качественной оперетты. Вот на это смотреть грустно.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Массовые протестные акции, организованные лидером партии движения «Новых сил» Михаилом Саакашвили, возобновятся после новогодних праздников. Об этом журналистам сообщил сам оппозиционный политик. В новогодний и рождественский период объявляем перерыв. Протестные акции возобновятся после праздников. Это связано лишь с новогодними праздниками, отметил экс-президент Грузии, передает агентство IPN. Он также заявил, что акциям его сторонников сопутствовали провокации и, соответственно, будут приняты защитные механизмы. Сторонники Саакашвили с 17 октября каждое воскресенье проводят акции протеста. Главное их требование – отставка президента Украины Петра Порошенко. В Тбилиси отметили десятилетие сотрудничества Азиатского банка развития и Грузии, в рамках которого в стране осуществляются важнейшие инфраструктурные проекты, информируют новости Грузии. К присутствующим на мероприятии членам правительства, представителям дипломатического корпуса и приглашенным гостям обратилась постоянный представитель АБР в Грузии Яшим Ильхан Каялар и министр финансов страны Мамука Бахтадзе. У Азиатского банка развития есть диверсифицированный и динамичный портфель в Грузии, который содержит в себе такие сферы, как водоснабжение, строительство дорог, энергетика. Мы успешно преодолели все вызовы, и сейчас это строительство осуществляется, подчеркнул Бахтадзе. Бахтадзе особо подчеркнул важность проекта объездной дороги Батуми – 135 миллионов долларов и автомагистраль «Восток-Запад» стоимостью более 1 миллиарда долларов. Число грузинских иммигрантов во Франции стало самым большим за последние 10 лет, сообщил исполнительный директор Ассамблеи грузино-французского содружества Нукзара Сулашвили, передает РИА Новости. По его словам, невыносимое положение наблюдается практически в каждом городе Франции. У людей нет ночлега, среди них несовершеннолетние, лица с ограниченными возможностями и тяжело больные. Центр помощи 115 не может обеспечить их временным убежищем, поэтому большинству приходится жить прямо в аэропорту или на железнодорожном вокзале. К сожалению, эти люди являются жертвами неправильной информации, поскольку им говорят, что Франция, в отличие от других стран Европы, более свободно принимает беженцев, заявил Сулашвили. План социально-экономического развития самопровозглашенной Республики Южная Осетия на 2018 год отправлен на выправление структурных перекосов, улучшение ситуации в вопросе безработицы и развития основных отраслей экономики, отметил глава Минэкономразвития Геннадий Какой, выступая на сессии парламента. Он ознакомил депутатский корпус с основными положениями плана и задачами, которые поставлены в этом документе.
Новости представил Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Энтузиаст из Цхинвали Айлита Джоуэва решила запустить проект помощи детям-сиротам, которые живут, как она говорит, в домах. Это не воспитанники школ-интернатов, которые не обделены вниманием властей самопровозглашенной республики, а семьи, которые решились поднимать их сами, не перекладывая ответственность на социальные службы и воспитателей, рассказывает Ирина Келихсаева.
Свой проект «Айлита Джоева» запускает на местном государственном телеканале. Пока это будут две пилотные передачи, но куда активнее о своей идее и людях, о которых ей хочется рассказывать, она делится на своей странице в социальной сети Facebook. Айлита вывешивает фотографии и рассказы о семьях, которые воспитывают детей-сирот. Это не первый ее детский проект. Она занималась и детской модой, и телепрограммой для детей, но рядом с нами для Айлиты значит куда больше, чем все остальные ее идеи, продолжает Айлита Джоева.
То есть рядом с нами, вокруг нас, те же люди пережили все то, что пережили мы. И мы иногда теряем нашу человечность и переходим на какие-то такие проблемы, которые делаем чуть ли не вершиной Эвереста. А мне хочется показать, что есть люди, которые потеряли, и дети потеряли родителей, бабушка воспитывает, вот у меня Тадеева Заира, бабушка воспитывает 3 внуков. Когда было младшему всего 10 месяцев, старшие уже, естественно, больше, соответственно, они потеряли, потом еще через 3 года мама умерла. И бабушка одна вот в этом маленьком домике, ветхом домике. И когда ты зайдешь, там безукоризненная чистота, аккуратность, она настолько гостеприимна, она настолько сильная, она титаническая, вот, вулканическая такая, в ней сила духа. И про нее вот в комментариях как раз писали, что несмотря на то, что у нее, сколько у нее забот, я про таких хочу рассказать.
Один из этих детей, продолжает Элита, Лана, когда была маленькой, ходила заниматься на фортепиано в неотапливаемое помещение, потому что поставила цель стать музыкантом-певицей. Бабушка скопила денег и купила ей пианино сама. Они не жалуются на жизнь. Пожилая женщина делает все для того, чтобы ее внуки были счастливы и никогда ни в чем не нуждались. Айлита Джоева рассказывает, что сейчас Лане 14 лет, и она прошла кастинг на российский музыкальный конкурс «Ты самая», где будет представлять Южную Осетию. «Этих детей отличает необыкновенная доброта, они очень позитивны», — говорит она и пересказывает диалог с еще одним ребенком. Чья семья в августе 2008 года пережила жуткую трагедию.
На вопрос: «Саша, кем ты хочешь стать?» Он мне сказал: «Я хочу стать хорошим человеком». Я говорю: «Что такое хороший человек, Саша?» Он сказал: «Это добрый человек». И вот этого достаточно для того, чтобы про него снять небольшой сюжет, что вопреки всему, что произошло, а это боль, которую они прячут, естественно, от всех, это их боль, и за эту черту я переходить не хочу.
Про сильных духом и не отчаявшихся отцов-одиночек, матерей, бабушек и дедушек, которые, несмотря на преврат судьбы, воспитывают детей, а Элита готова рассказывать часами. Еще одна семья, которой она занимается в проекте, отец, бывший боксер, инвалид, который воспитывает 3 сыновей и 3 дочерей. Старший сын Аслан мечтает стать известным боксером, продолжает Элита Джоева.
Почему я о них рассказала? Естественно, ему социальные службы помогают, и государство тоже помогает, но помощи много не бывает. И это тоже та категория людей, которые никогда о себе не скажут и не расскажут. И есть та вот тот слой населения, который настолько скромен, что о их существовании даже многие могут и не знать. Поэтому мне захотелось и про них тоже рассказать, чтобы кто-то чем-то, и вот опять-таки после этого статьи, которую я написала в Фейсбуке, люди откликнулись на них. Сам Джамбулат Тадеев, во-первых, поддержал мой проект в том плане, чтобы сделать бы им подарки новогодние. И сами люди откликнулись, чем помочь, и государственные службы тоже.
Сейчас Аслан Плиев, которому 16 лет, готовится встретиться с известным тренером по боксу Виталием Слановым, который откликнулся на историю в соцсетях и предложил провести ему мастер-класс во Владикавказе. Проект «Рядом с нами», говорит Элита Джоева, она решила сделать не только для поддержки таких семей, но и для того, чтобы переломить уныние общества.
До каждого человека из нас, все мы грешны, и меня тоже заносит иногда в какие-то такие дебри, в какое-то состояние, когда ты считаешь, что ой, что-то не получается, ой, там того-то нету. А на самом деле это мелочи жизни, потому что есть вещи, которые намного ценнее, намного важнее, потому что те же люди, которые, о которых вот мы рассказываем, они тоже прошли через все эти моменты жизни, через войну и разруху, и без света, и без газа, и финансовое положение их может быть даже хуже, чем наше, но мне вот нравится в них то состояние души, та сила духа, в общении с которыми вот я от них заряжаюсь. Вот может это тоже вот тот подтекст, чтобы люди видели, не уходите в другую сторону. Есть люди, которые нуждаются, может быть, в нашем добре и в нашем внимании.
Есть люди, которые имеют огромную силу стойкости, преодолевают страшные трагедии, находят силы выстоять, вытерпеть, идти дальше, отдавая свое тепло, внимание и заботу тем, кого надо защитить, уберечь, воспитать, пишет на своей странице Элита. Посты в социальной сети Элиты Джоевой не просто активно комментируются. Уже находятся люди, которые готовы поддержать героев ее рассказов. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Ну а сейчас рубрика «Голоса» с жителями Сухуми беседует Анаит Гагарян.
Генпрокуратура выступила с предложением о введении комендантского часа для несовершеннолетних. Как вы относитесь к этому предложению?
Очень положительно. Это правильно. И дети будут собраны, и родители будут больше контролировать своих детей. Очень хорошее решение, Ирма.
Дети будут вечером сидеть дома под контролем родителей. Почему нет? Я за, у меня есть мальчик в 10 классе. Почему нет? Пусть да. Но я, например, комендантский час у моего ребенка есть, потому что я его не выпускаю. А так нормально. Но хотя это тоже, наверное, не решит проблему. В плане, каждый должен сознательно к этому вопросу относиться, каждый ребенок. Не доверять тоже детям нельзя. И при этом, их, чем ты больше их ограничиваешь, наверное, это тоже как-то не приводит к каким-то положительным моментам. Пусть будет, да. Аида, меня зовут Сабеки.
Это никак не будет останавливать самих подростков. Закон, который что-либо запрещает, мы можем наблюдать то, что он никак не способствует какому-либо развитию. То есть, например, запрещают детям курить и пить. Они от этого не перестают ни курить, ни пить. Запрещают наркотики. Разве это уменьшает количество наркоманов? Так что мы приходим к тому, что никакого смысла не имеет. Так что нужно просто быть нацеленным на развитие самих детей. Показать и доказать им, научить их тому, что нельзя, например, вести себя неадекватно в обществе и ограничивать их другими совсем путями, а не посредством жестких ограничений и установления законов.
Я бы хотела, чтобы ввели комендантский час для детей. Потому что, чтобы дети вовремя приходили домой. Марина.
Очень положительно отношусь к этому предложению. Я думаю, что везде есть такое постановление, в других странах, даже в России, насколько мне известно. Думаю, что если бы у нас было так, было бы как-то и для нас, родителей, поспокойнее. Уже дети бы не гуляли после 10. Лилия.
Молодежь будет бунтовать, я вас уверяю. Им это не понравится. Так что советую этого не делать. У нас такого никогда не было и, надеюсь, не будет.
То есть это ничего не изменит, вы считаете?
Нет, криминогенное как было, так и будет. Что бы ни делали, как бы с ними боролись, у нас всегда будет охрана.
Я только за, потому что у нас сейчас очень такое тяжелое положение вообще в стране. Очень опасно детям, хотя бы за детей нужно, конечно, беспокоиться. И тут Гаяна.
Я считаю, что это вполне разумно, тем более в наше время, исходя из того, что происходит в данное время. Уже не первый случай, когда несовершеннолетние дети выйдут с дома и не возвращаются домой. Думаю, надо будет рассмотреть время введения комендантского часа, в какое именно время вводить. Часов 9-10 для несовершеннолетних комендантский час, думаю, нормально. Ну, а так, в принципе, я за, чтобы ввели комендантский час для несовершеннолетних. Гудал.
Я согласна с этим. Несовершеннолетние дети должны до 10 часов дома быть. А Ираида Валентиновна?
Ну, я лично, например, за. До 18 лет детям после 10 делать нечего. Многие возмущаются, но я не понимаю, если их дети дома сидят, что им мешает? Пускай сидят дома.
А возмущаются чем?
Я в интернете много читаю отзывов, что этот закон не нужен. Мое мнение, что он не помешает, наоборот. Может, и преступность чуть, ну, уменьшится. Я бы еще предложила бы такой закон, чтобы запрещали продавать алкоголь и сигареты. И следили за этим, Юлия.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов намерен утвердить комиссию по развитию осетинского языка при правительстве республики. Соответствующие планы намечены в Северной Осетии. Об этом Вячеслав Битаров и Анатолий Бибилов договорились на 9-м съезде осетинского народа в октябре этого года. Рассказывает Жанна Тарханова.
По мнению политиков, развитием осетинского языка и на севере, и на юге Осетии должна заниматься одна комиссия. Цитата. «Мы говорили с Вячеславом Битаровым о возможности создания общей комиссии по развитию родного языка. В ней должны собраться ученые и писатели обеих частей Осетии и вместе работать». Конец цитаты заявил Анатолий Бибилов, доктор филологических наук, профессор, советник главы Северной Осетии по вопросам национально-культурного развития Тамерлан Камбол. Пояснил Эху Кавказа, что в двух осетинских республиках уже существуют самостоятельные комиссии по сохранению и развитию осетинского языка.
Поэтому, скорее всего, речь должна идти не о слиянии двух комиссий в одну межгосударственную, а в том, чтобы создать некий координационный, может быть, комитет, который бы координировал, направлял в единое русло работу двух комиссий, которые все-таки должны, на мой взгляд, сохранить самостоятельность и в Северной, и в Южной России.
Осетинский язык – один из древнейших языков мира, был признан ЮНЕСКО исчезающим. Писатель, драматург и переводчик Тотрас Кукаев не согласен с этими опасениями.
Я считаю, что язык не может так быстро пропасть, потому что еще в начале 20 века наши просветители, интеллигенция передовая, то же самое боялись, что язык исчезает.
Говорит лидер общественной организации Юзинат Батрас Кучиев.
Меня вызывает у меня тот факт, что в Осетии закона языка нету. Как они его сохранят?
В Южной Осетии осетинский язык является государственным наряду с русским языком. Российское законодательство предполагает статус единого общегосударственного языка – русского языка. Субъект Российской Федерации имеет право придавать своему национальному языку статус государственного, что неизбежно влечет наличие двух государственных языков. Изучение национального языка, в частности осетинского, в качестве языка обучения ограничено. Федеральный центр регулирует объемы изучения родного языка в национальных республиках. И, по словам Тамерлана Камболова, Северная Осетия не имеет возможности влиять на этот вопрос.
Учебный план Российской Федерации предполагает изучение, ну, в частности, осетинского языка не более 3 часов в неделю, а в некоторых классах и того меньше. Это ограничение, оно действует только на территории Российской Федерации.
Северная Осетия в этом году открыла Аланскую гимназию, в которой ведется билингвальное обучение на осетинском и русском языках. По мнению Тамерлана Камболова, для развития национального образования в Осетии должна развиваться сеть двуязычных образовательных учреждений, в которых и осетинский, и русский рассматриваются не в качестве изучаемых языков, а в качестве языков обучения.
В этом случае осетинский язык станет для детей языком мышления, языком познания мира.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки.
Пришло время для рубрики «Картинки с выставки». Победительницей конкурса «Голос Германии» стала 21-летняя исполнительница из Грузии Натя Тодуа. В финале немецкого вокального шоу, которое состоялось в воскресенье, за нее проголосовали более 50% зрителей. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
«Я Натя Тодуа, мне 21 год, я из Грузии», — сказала она после того, как к ней повернулись все четверо наставников.
Ich bin Natia Todua, 21 Jahre alt. Ich komme aus Georgien.
Это было в самом начале проекта. Она стояла на сцене такая яркая, в цветастом платье, с фиолетовыми прядями в дредах, собранных на макушке. Вскоре после этого ее узнала вся Германия и сделала именно ее, девушку с необычным голосом и яркой внешностью из далекой Грузии, своей фавориткой. В немецкой прессе Натю окрестили Мэри Поппинс. Она уехала в Германию на заработки, работала няней в многодетной семье. До переезда в немецкий город Брюссель 21-летняя исполнительница пробовала свои силы в разных телевизионных шоу. Вначале в Грузии, позже в Украине. Впрочем, на определенных этапах этих проектов Натя сошла с дистанции. «Это было обидно», — говорит исполнительница. Впрочем, есть категория людей, которые, получив отрицательную оценку один раз, второй, третий, начинают верить своим критикам и бросают дело. А есть те, кому она придает мотивацию, желание доказать обратное, говорит Натя.
Я все время думала, ну ладно, они говорят мне это, но я ведь знаю, что мне это необходимо, что я хочу заниматься этим. Именно поэтому я не остановилась, и исходя из того, что в моей стране у меня бы это не получилось, я решила уехать. Ввиду финансовых проблем я бы никогда не смогла позволить себе учебу в Германии. У меня не было возможности заниматься здесь только музыкальной карьерой. Я нашла программу, в рамках которой устроила здесь няней, параллельно учила язык. А потом случайно увидела в интернете рекламу «Голоса Германии», и в итоге получилось то, что получилось.
Исполнитель Стефане Мгебришвили, один из членов жюри проекта «X-Factor Грузия», вспоминает, что, услышав впервые Натю, не смог сдержать эмоции.
Я встал на стул тогда. Я не делал такого никогда, слушая участников проекта. Мне очень нравится Натя. Я уверен, что для нее немецкий голос только начало. Я думаю, что ее ждет гениальная карьера, лучше которой просто быть не может.
Между тем, за участием Натии Тодуа в немецком проекте с особым вниманием наблюдали жители села Набакеви Гальского района. Лела Эхвая, которая, как и Натия, родом оттуда, рассказывает о настроениях местных.
Вы можете представить, как все наше село радовалось ее победе. За эти 24 года это была, наверное, первая ночь, когда все село не спало. И все это от огромного счастья, которое царило в Набакеве. Таких эмоций у местных семей давно не было.
Сама Натья говорит, что односельчане очень поддерживали ее в ходе проекта. И даже тогда, когда до финала было еще очень далеко, публиковали фотографии в социальных сетях, писали, что она для них уже победитель.
Это было для меня очень эмоционально. Это придавало мне сил. Я вспомнила все свое детство, все те проблемы, которые тогда у меня были. А это те проблемы, с которыми мои тамошние ровесники до сих пор сталкиваются. Мне захотелось в какой-то степени показать им, что я смогу что-то сделать, несмотря на то, что когда-то мне не удалось получить ничего. Я очень благодарна им за поддержку.
В финале 7-го сезона «Немецкого голоса» Натья обошла 3 финалистов. Она исполнила 4 композиции, одну из них дуэтом с ее наставником Саму Хабером, гитаристом и фронтменом финской рок-группы Sunrise Avenue. В своем инстаграме перед началом финального шоу он публично обратился к Натье.
Время от времени ты встречаешь людей, которые трогают тебя. Для меня она одна из них. Это абсолютное вдохновение видеть, как она сражается, будучи так далеко от дома. И иногда мне жаль, что я не был так скромен и чист, как она. Ты действительно ангел, и ты заслуживаешь каждую секунду от этого прекрасного путешествия.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
На прошлой неделе в Абхазии побывал известный музыкант, популяризатор классической музыки и педагог Михаил Казиник. Вместе с ним приехал Вячеслав Зубков, пианист, лауреат международного конкурса имени Владимира Горовица. Музыканты познакомились с самопровозглашенной республикой, встретились со школьниками и студентами, а также провели концерт-лекцию в Абхазской филармонии, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Музыканты Михаил Казиник и Вячеслав Зубков провели в Абхазии несколько дней с 13 по 18 декабря. Их знакомство с нашей страной началось 14 декабря с возложения цветов к мемориалу памяти жертвам Лацкой трагедии. Они посетили средневековый храм Амбара в Мюсере, побывали на озере Рица и в Новом Афоне, встретились со студентами Абхазского государственного университета, со школьниками и юными музыкантами. В зале Абхазской филармонии Михаил Казиник дал мастер-класс с юной скрипачкой Марией Эмилией Терзян-Хагба, победительницей республиканского конкурса юных музыкантов имени Алексея Чичба. Юная скрипачка понравилась Казинику, и он пригласил ее в Ригу для участия в международном фестивале «Восходящие звезды». Михаил Казиник и Вячеслав Зубков 16 декабря в Сухумской филармонии провели для публики лекцию-концерт «Тайные знаки культуры», в которой Казиник много рассказывал и вместе с Зубковым иллюстрировал сказанное звуками музыки. В частности, Казиник рассказал историю знакомства Моцарта с итальянской скрипачкой Региной Стринозаки из Мантуи, которая приехала в Вену в 1784 году и покорила публику и Моцарта своей вдохновенной игрой на скрипке. Регина попросила Моцарта написать для нее сонату, которую она хотела исполнить для императора. Моцарт согласился. В день выступления выяснилось, что Моцарт записал ноты только скрипичной партии. Свою партию он играл без нот по памяти. Михаил Казиник и Вячеслав Зубков сыграли сухумской публике сонату для скрипки «Си бемоль мажор», посвященную Регине Стринозаки. После концерта своими впечатлениями поделился Давид Терзян, художественный руководитель и дирижер Абхазского камерного оркестра.
Я в восторге, это комок энергии, это приемник, который посылает волны всему залу. Я думаю, он до всех дотянулся, послал свои биотоки, и у меня масса впечатлений. Для меня открылся новый мир, потому что многое он иначе преподносит. Он связывает это с искусством, связывает это с нашей бытовой жизнью. И для детей это очень доступно. Для не музыканта очень доступно. И удивительный человек в том отношении, что он, наверное, не спит ночью, я так думаю. Он не отдыхает. Я вчера дотронулся на улице до его руки, и он весь горел. Я говорю, вам не холодно? Мы все в куртках. Он говорит, нет, мне жарко. Вот представляете, сколько у него энергии. Он подпитывается с космоса, наверное, я так думаю. И это трансмитирует нам. Вот. Я в восторге, надеюсь, это не последний раз.
А Михаил Казиник за кулисами раздавал автографы публике, которая приобрела его книги, и сказал несколько слов о том, что ему не понравилось и что понравилось в Абхазии.
Я видел в партере свободные места. А если все-таки это 70 тысяч только в городе и 200 в стране, где все рядом, то для меня это мало. Конечно, я недоволен, всем остальным доволен, потому что все эмоциональные, страстные, чувствующие энергию, отдающие назад. И если я почувствую, что я вас приручил и несу за вас ответственность, то я найду возможность вам прийти. Потому что, ну, я много отдал сегодня энергии, и поэтому я хочу отдачи, я хочу видеть, чувствовать. Для меня очень важно, что я оставляю. Я же здесь не случайно уже 4 дня и встречался и с детьми, и со студентами. Поэтому я и спросил, где студент, перед которым я выступал, просто так, на благотворительных началах. Я пришел к ним, они не пришли ко мне. А чем доволен? Погодой, которую я наколдовал. Мне очень хотелось назад вернуться в раннюю осень. Я в нее вернулся красками, сказочной страной, большим количеством людей, мудрых, поэтических, невероятное количество совершенно феноменальных женщин, сошедших с полотен великих мастеров.
Завершил Казиник встречу музыкой Жана Батиста Люли, которая, по его мнению, обладает терапевтическим эффектом. Для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки.
И в завершение программы рубрика «Читаем прессу». Обзор грузинских СМИ подготовил Серго Брегвадзе.
В кулуарах парламента Грузии уже давно говорят о преемнике премьер-министра Георгия Квирикашвили. Среди возможных кандидатов на этот пост называют министра внутренних дел Георгия Гахария и министра по исполнению наказаний и пробации Кахи Кахишвили, пишет журналистка газеты «Ахали Тауба» Шурена Марсагишвили.
Разговоры о возможном назначении Кахи Кахишвили на пост премьера начались еще в прошлом году. Кстати, он единственный человек в правительстве мечты, в отношении которого не высказывает упреков даже оппозиция. Между тем, бывший исполнительный секретарь грузинской мечты Армас Ахвледиани утверждает, что кандидатура Георгия Гахария на пост премьера уже рассматривается практически официально.
Пишет Шорена Марсагишвили. Политолог Вахтанг Дзабирадзе в интервью газете «Резонансе» заявил, что в случае назначения Георгия Гахария на пост премьер-министра это будет решением, принятым Иванишвили.
Вообще, грузинскую мечту характеризует неожиданное решение, учитывая уход с политической арены самого Иванишвили, а затем и Гарибашвили. Когда я говорю о единстве команды, я имею в виду ту программу, которую она представляет. В данном случае программу, которая сейчас у нас есть, принес Квирикашвили. Если он уйдет с поста, то как может оставаться та же команда и программа? Да, возможно, его сменят, однако это будет означать то, что новый премьер будет подвешен за веревочки, его полномочия будут ограничены.
На этой неделе парламент планирует принять запланированные изменения в закон о вещании уже в третьем чтении, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Между тем, ряд неправительственных организаций подвергли критике часть изменений, подразумевающих увеличение эфирного времени общественного вещателя, отведенного на коммерческую рекламу с 30 минут до 1 часа во время разных программ. В интервью агентству директор программ НПО «Институт развития свободы информации» Леван Авалишвили заявил.
Мы негативно оцениваем эти изменения и считаем, что это создает риски для частного медиарынка. Об этом должен задуматься парламент.
Согласно с этим мнением и коммерческий директор ТВ «Пирвели» Нана Абуджанидзе в интервью газете «Резонанси» она сказала.
Телевидение, которое финансируется из государственного бюджета, не должно забирать часть рекламы. Оно станет главным конкурентом малых телекомпаний.
В Грузии все чаще обсуждают создание списков игроков в онлайн-казино и тотализаторы, которыми сможет воспользоваться банковский сектор, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. Это, с одной стороны, защитит от финансовых потерь самих игроков, с другой стороны, банки, в случае, если игроки не смогут вернуть деньги организациям. Аналитик Мераб Джаниашвили считает также необходимым запрет на упрощенную регистрацию в разных онлайн-казино.
Необходимо упорядочить систему так, чтобы человек не мог зарегистрироваться с помощью чужих данных. Не только у банков, но и у всех кредитных институтов должен быть доступ к специальной базе для того, чтобы кредиты не выдавались азартным игрокам.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.